Может, я люблю тебя именно поэтому?
Ты меня не любишь. Если бы ты меня любила, ты не сказала бы мне об этом.
А может, я тебя люблю, потому что ты не думаешь о будущем?
Тогда тебе пришлось бы любить всех мужчин в санатории. Мы будем есть эклеры с жареным миндалем и запивать их молодым Монтроше.
Так почему же я люблю тебя?
Потому что я с тобой. И потому что ты любишь жизнь. А я для тебя безымянная частица жизни. Это опасно.
Для кого?
Для того, у кого нет имени. Его в любое время можно заменить.
Меня тоже, сказала Лилиан.
В этом я не совсем уверен. Умный человек на моем месте сбежал бы как можно скорее.
Ты вовсе не так уж увлечен.
Завтра я уезжаю.
Куда?
Спросила Лилиан, не поверив ему. Мне надо ехать в Рим.
А мне к Баленсиаго купить платье. Это подальше Рима.
Я действительно уезжаю, мне необходимо позаботиться о новом контракте.
Хорошо, сказала Лилиан. Значит, у меня будет время ринуться в авантюру с модными портными.
Дядя Гастон с удовольствием учредил бы надо мной опеку или выдал бы меня замуж. Клер Фе посмотрел на нее. Он хочет опять заточить тебя, хотя ты еще не успела узнать, что такое свобода.
А что такое свобода?
Клер Фе улыбнулся. Я тоже не знаю. Знаю только одно. Свобода – это не безответственность и не жизнь без цели. Легче понять, какой она не бывает, чем какая она есть.
«Когда ты вернешься?» – спросила Лилиан.
«Через несколько дней».
«В Риме у тебя есть любовница?»
Клер Фе помедлил секунду. «Да», — сказал он.
«Я так и думала»,
— спокойно ответила Лилиан. «Почему? Странно, если бы ты жил один.
Ведь и я была не одна, когда ты приехал».
«А теперь ты одна?»
«Да», — сказала Лилиан, просияв.
Клер Фе удивленно посмотрел на нее. Клер Фе провел в Риме почти 2 недели. Он ходил в конторы, кафе и мастерские. Бывали дни, когда он вовсе не вспоминал о Лилиан. Зато иногда он думал о ней с неведомой доселе нежностью. Она трогала его. Это чувство не вызывало в нем ни одна женщина. Лилиан напоминала ему ребенка, который отстал от своих сверстников и теперь хочет наверстать все, что он упустил. Однако, прожив неделю в Риме с Лидией Морелли, он понял, что Лилиан ему не пара. Ей нужен человек, который может отдавать ей много времени, как Волков. Тот, по-видимому, жил только для нее. Клер Фе привык к другим отношениям. Он ничему не хотел отдаваться целиком. Ему нужна была такая женщина, как Лидия Морелли. По сравнению с ней Лилиан казалась провинциальной, слишком молодой и слишком требовательной. Решив это, он почувствовал облегчение и пробыл в Риме еще несколько дней, хотя контракт был уже подписан. Лидия Морелли, по его настоянию, поехала в Париж вместе с ним. Лилиан отправилась к Баленсиаго. У нее было немного платьев, к тому же они были сшиты в годы войны и уже вышли из моды. Некоторые платья достались ей от матери, а потом их перешила недорогая портниха. Некоторые были сделаны из тех дешевых тканей, которые продавались во время войны. Из всех ее туалетов только два костюмчика, синий и светло-серый, были еще достаточно модными. Правда, и их она носила уже несколько лет, но фасоны не успели устареть. Началась демонстрация моделей. Сидя в зале, Лилиан наблюдала за другими женщинами. Многие из них были старые и слишком сильно накрашены. Некоторые тараторили без умолку, как злые попугаи. Были, правда, и красивые женщины, уверенные в своей красоте. Среди публики попадались американки, такие чванливые, что это нагоняло скуку. В толпе виднелись мужчины. Лилиан выбрала 4 костюма. Когда она примеряла их, продавщица была к ней особенно внимательна. «Вы удачно выбрали», — сказала она. «Кажется, будто эти вещи шились специально для вас. Это бывает редко. Большинство женщин покупают наряды, которые им нравятся. Вы же покупаете то, что вам идет. В этом шикарном труа-каре вы выглядите чудесно». Лилиан посмотрела на себя в зеркало. Лицо ее казалось в Париже более загорелым, чем в горах. Плечи тоже загорели. Новые платья подчеркивали линии ее фигуры и своеобразие лица. Она стала вдруг очень красивой. Более того, ее прозрачные глаза, которые никого не узнавали и смотрели как бы сквозь окружающие предметы, придавали ей особое грустное очарование и какую-то отрешенность от всего, трогающую сердце. Она слышала разговоры женщин в соседних кабинках, видела, как, выходя, они рассматривали ее, эти неутомимые воительницы за права своего пола. Но Лилиан знала, что у нее с ними мало общего. Платья не были для нее оружием в борьбе за мужчину. Ее целью была жизнь. И она сама. На 4-й день на примерку пришла старшая продавщица. Через неделю явился сам Баленсиага. Они поняли, что эта покупательница сможет носить их модели с особым шиком. Лилиан мало говорила, зато терпеливо стояла перед зеркалом. Едва уловимый испанский колорит вещей, которые она выбрала, придавал ее юному облику что-то трагическое, что, впрочем, было не слишком нарочитым. Когда она надевала черные или ярко-красные, как мексиканские шали, платья, или же короткие, как у матадоров, курточки, или необъятно широкие пальто, в которых тело казалось невесомым, так что все внимание концентрировалось только на лице, в ней особенно отчетливо проступала та меланхолия, которая была ей свойственна. «Вы прекрасно выбрали», — сказала старшая продавщица. «Эти вещи никогда не выйдут из моды. Вы сможете носить их много лет». «Много лет», — подумала Лилиан и сказала, улыбаясь, «мне они нужны только на этот год». Продавщица показала ей что-то серебристое, похожее на рыбью чешую. «Совершенно новый фасон. Хотите примерить?» Лилиан покачала головой. «Хватит. У меня больше нет денег». «Примерьте все-таки. Мне кажется, вы возьмете платье, и цена вам подойдет». Лилиан примерила это сверкающее нечто, эту серебряную чешую. Она выглядела в ней так, словно только что вышла из морских волн. Платье оказалось до смешного дешевым. «Наша фирма хочет, чтобы его носили именно вы», — сказала старшая продавщица.
Две недели Лилиан Дюнкерк была словно в чаду. Она чувствовала себя среди платьев и туфель, как пьяница в винном погребе. Теперь она отправилась считать дяде Гастону. Ведь дядя Гастон не дал ей ничего сверх той суммы, которую посылал ежемесячно. Он отговаривался тем, что ликвидация ценных бумаг отнимает слишком много времени. Взволнованный Гастон явился на следующий же день. Он метался по комнате, обвиняя Лилиан в безответственности, и вдруг потребовал, чтобы она переселилась к нему.
«Чтобы ты мог контролировать меня?»
«Нет, чтобы ты экономила деньги. Грешно тратить столько на платья. Можно подумать, что они из золота».
«Они и впрямь из золота, только ты этого не замечаешь».
«Продать хорошие акции, дающие проценты ради каких-то тряпок!» — причитал Гастон. «Над тобой надо учредить опеку!»
«Попробуй. Любой судья во Франции поймет меня и решит, что под опеку надо взять тебя. Если ты не вернешь мне в ближайшее время деньги, я куплю в два раза больше платьев и пошлю тебе счета».
«В два раза больше тряпок? Ты с ума?»
«Нет, дядя Гастон, не я, а ты сошел с ума. Ведь это ты во всем себе отказываешь ради того, чтобы десяток твоих наследников, которых ты ненавидишь, не отказывали себе ни в чем. Ну, довольно об этом. Оставайся обедать. Здесь превосходный ресторан. В твою честь я надену одно из моих новых платьев».
«Исключено! Выбросить деньги еще на...»
«Я тебя приглашаю. Во время обеда можешь продолжать читать мне нотации. А сейчас я голодна, как лыжник, тренировавшийся 6 часов подряд. Пожалуй, после примерок есть хочется еще больше, чем после тренировок. Подожди меня внизу. Я буду готова через 5 минут».
Лилиан спустилась вниз только через час. Гастон, бледный от бешенства, сидел за маленьким столиком, на котором стоял горшок с каким-то растением и лежало несколько журналов. Лилиан почувствовала большое удовлетворение от того, что он не сразу ее узнал.
«Это я, дядя Гастон», — сказала она.
Гастон кашлянул. «Я что-то плохо вижу», — сердито пробормотал он. «Когда я тебя видел в последний раз?»
2 недели назад.
«Да я не о том, до этого».
5 лет назад. Тогда я была полуголодной и совершенно растерянной.
«А теперь?» — спросил Гастон.
«Теперь я тоже голодна, но полна решимости».
Гастон вынул из кармана пенсне. «Для кого ты купила это платье?»
«Для себя самой».
«У тебя нет...»
«Единственные мужчины, которые там в горах годились в женихи, это инструкторы лыжного спорта. Они выглядят неплохо только в лыжных костюмах, а вообще напоминают деревенских увольней, вырядившихся по-праздничному».
«Значит, ты совершенно одинока?»
«Да, но не так, как ты», —
ответила она, идя впереди него в ресторан. «Что ты будешь есть?» — спросил Гастон. «Разумеется, я тебя приглашаю. Сегодня я не голоден. Что тебе заказать? Наверное, тебе еще нужна легкая диетическая еда. Закажем омлет, фруктовый салат, бутылочку виши».
«Для начала, — ответила Лилиан, — закажи мне морских ежей, притом 12 штук.
Гастон невольно посмотрел на цену.
«Морские ежи вредны для здоровья».
«Только для скряг. У них от ежей начинается удушье, дядя Гастон. Потом филе».
«По-моему, это слишком острая еда. Может быть, лучше отварную курицу или овсяную кашу? Вы ведь ели ее в санатории?»
«Да, дядя Гастон. Я съела столько овсяной каши и отварных кур, что мне хватит на всю жизнь, и при этом еще любовалась красивыми видами.
Довольно. Закажи к мясу бутылку «Шато Лафита». Хотя, может быть, ты его не пьешь?»
Не могу себе позволить. Я ведь теперь очень беден, дорогая Лилиан.
Знаю. Именно поэтому обедать с тобой целая драма.
Что? Почему? В каждом глотке вина капля твоей крови из самого сердца.